Всем добрый день. Мы в прямом эфире. 14 часов 10 минут. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый день.
Ну вот сегодня вся Европа вспоминает события столетней давности.
Выстрел Гаврилы Принципа.
Я напоминаю, что у нас есть передача, посвященная Первой мировой войне и революции. Она называется «Цена революции». И она у нас проходит по воскресеньям. И там вот как раз подробно освещается и это, и Сараевская убийство. Меня только в нашей рубрике «Московские старости» меня как-то кольнуло, когда недели две назад были опубликованы планы Франца Фердинанда, его поездки и путешествия на осень были, что он поедет в Германию, что он поедет. И тут начинаешь думать обо всех булгаковских делах, о патриарших прудах, что уже...
Аннушка меня... разлила масло.
Да, да. Гаврила Принцип уже запихнул пистолет в карман брюк. Ну, так вот. Мы сегодня занимаемся событием совершенно другим, событием советской истории, которое, я не знаю, изменило ли оно историю или не изменило, но, во всяком случае, оно такой вот удар по каким-то традиционным представлениям о семье, о честности, оно нанесло.
Ну, вот, да, безусловно.
Это дело Павлика Морозова, история Павлика Морозова, причем дальше это тиражировалось. И мы в программе «Дилетанты» давали послушать маленький кусочек из выступления Анастаса Ивановича Микояна в 37 году на юбилее ВЧК ГПУ. И он говорил, вот мы должны, вот пионер Щеглов, там был такой пионер Щеглов, который донес на своего отца, и вот в этом наше будущее, милейший Анастас Иванович говорил, не кто-нибудь.
Причем человек очень твердых семейных ценностей.
Абсолютно,
сам по себе,
да.
Знаю историю семьи.
И при этом человек, который помогал репрессированным, человек, чьи сыновья, у него было породнение с семьями репрессированных уже когда все было известно, между прочим, да, все, да, дочери друзей, его знакомых, репрессированных, они выходили замуж за его сыновей, бывали такие.
Ну, вот в этом, видимо, одна из специфических черт тоталитарного режима – это такое вот раздвоение, расстроение личности.
Да, да.
Когда люди действительно ведут двойную, тройную жизнь, причем определить, в какой из них они наиболее естественны, практически невозможно. Вот кто, так сказать, настоящий Микоян, Микоян-семьянин, сидящий во главе вот этого колоссального, бесконечного семьи, семейного стола, да, так сказать, помогающий всем своим там близким, дальним родственникам, друзьям и так далее. Или вот Микоян, произносящий с трибуны, что наше будущее вот за этим зависит.
Да, это не менее ужасно, чем, собственно, вот физические репрессии и так далее. Это не менее ужасно, вот это какое-то размывание всего на свете.
Ну да.
Так вот, Павлик Морозов. Первый же вопрос в интернете, был ли мальчик, и вообще
да,
реально ли эта история?
Вы знаете, да, оказывается, я этого не знал, пока я не начал вот копаться, готовиться к этой передаче в этой теме, я не знал, что, оказывается, действительно всерьез некоторые люди обсуждают вопрос о том, существовал ли Павлик Морозов. Вот в этом как раз никакого сомнения нет. Это абсолютно реальный персонаж с достаточно, ну, неплохо известной биографией. Известно, что он родился в 1918 году осенью. Известно, где он родился, там же, где и погиб, в деревне Герасимовка. Он, насколько я понимаю, никогда не выезжал за ее пределы. Это такая, насколько я понимаю, это в административном политическом отношении еще Урал, а с географической точки зрения тоже Западная Сибирь, совершенно глухой медвежий угол, куда достаточно медленно доходили все новости этого бурного времени. Вот первая учительница Павлика, например, уже в перестроечное время, Лариса Исакова, когда говорила о нем, она говорила, что вот, ну, я не цитирую, я сейчас примерно пересказываю, вот вы себе представляете его таким идеальным пионером, там, в белой рубашечке, в галстучке, а он там никогда этой формы не видел, естественно, и газеты-то к нам не приходили, и имя Сталина-то он, скорее всего, не знал, поскольку его тогда еще мало упоминали. Меня, честно говоря, удивило, потому что осень 1932 года имя Сталина уже упоминали в газетах.
Декабрьский номер «Огонька» 1929 года, 50-летие.
Конечно,
Сталина.
Вот с этого...
Это вот старт.
Обычно, вот. Да, вот именно такой культ личности, уже сложившийся именно с этого. Ну, понятно, у пожилой женщины там что-то могло немножко наслоиться, но так или иначе... Мальчик, безусловно, был, и вот из тех немногих абсолютно как бы не подлежащих сомнению фактов, это что он был сыном Трофима и Татьяны Морозовых, и что 3 сентября 1932 года он, 13-летний, ему немножко оставалось до 14, и его младший брат, которому было всего 8 лет, они были найдены убитыми, причем тут никаких сомнений в причинах смерти не было, это множественные ножевые ранения, у младшего брата еще и тяжелая травма головы тупым предметом, видимо, его либо палкой, либо еще чем-то ударили по голове, значит, они были найдены убитыми. Вот все остальное – это предмет дискуссии. Но давайте сначала напомним каноническую версию, потому что я набрел тоже в интернете на результаты одного опроса, причем опрос проводился не среди нынешней молодежи, которая, ну, в силу понятных причин, скорее всего, этого имени не знает, а среди людей все-таки, которые застали в своем детстве пионерскую организацию, многие уже не помнят. То есть словосочетание Павлик Морозов у них вызывает какие-то смутные ассоциации, но кто он? Да, вроде пионер-герой, но в Великую Отечественную или он погиб там, так сказать, против фашистов?
Это было, да, это было даже для нас такое некоторое недоумение, потому что у нас был такой, естественно, как и во всякой школе, был пантеон пионеров-героев.
В пионерской комнате, конечно.
Валя Котик, Марат Котей.
Да, да, да.
Это все висело у нас даже в коридорах. И вот один мальчик, вот Павлик Морозов, пока не стали нам о нем рассказывать, он
выпадал из ряда.
Он выпадал. Он был в какой-то шапке такой, причем явно такой, я не знаю, насколько это реальный образ Павлика Морозова. У всех-то других там были и фотографии какие-то этих ребят, которые погибли в Великой Отечественной
войне. От Павлика
войны.
Морозова есть одна фотография, одна достоверная, ну, собственно, недостоверных просто нет, есть всего одна фотография, это большое групповое фото, там порядка 30 ребят, мальчишек и девчонок, учительница, и вот в верхнем ряду находится, она очень размытая, очень нечеткая эта фотография, и вот какие-то там отдаленные черты можно разглядеть этого самого Павлика, причем характерно, что сосед его на этой фотографии, это вот человек, который был обвинен в его убийстве, его двоюродный брат Данила, и который был расстрелян за это убийство. Вот, значит, так вот, официальная версия следующая, что родители Павлика разошлись. Его отец ушел к другой, более молодой женщине, оставив, соответственно, мать с четырьмя детьми. Вообще их пять было, родилась семья, но самый младший братик, он очень недолго прожил, умер. И, значит, отец был председателем сельсовета в этой деревне Герасимовке, в сельсовет входило пять деревень. И в 1931 году отец был арестован. Главное обвинение, которое против него было выдвинуто, что он помогал репрессированным кулакам, так называемым спецпереселенцам, он выдавал им справки за своей подписью с печатью Герасимовского сельсовета о том, что они являются местными жителями. Это до 1932 года, внутренних паспортов еще нет. Эта справка их как бы исключала из числа спецпереселенцев, то есть она им давала возможность путешествовать по, ну, по крайней мере, по каким-то там нережимным объектом достаточно свободно. Она их делала, по сути, свободными людьми, вот эта справка. И вот и за торговлю этими справками, значит, отец был арестован, приговорен к 10 годам лагерей, а через год, очень странно, да, через год родня со стороны отца, родной дед, соответственно, Павлика, Сергей Морозов, и его двоюродный брат, соответственно, племянник репрессированного отца Данила Морозов, там по наущению кулака и при содействии бабки, и вот, значит, зарезали мальчика из чувства классовой мести. Вот это официальная версия, которая начала рождаться практически сразу же, потому что первая публикация в местной газете, которая состоялась еще до суда над Павликом, над убийцами Павлика, якобы, по крайней мере, убийцами Павлика Морозова, прошло менее двух месяцев, она уже вот в основных своих контурах излагает вот эту вот идею, что это классовая борьба, прошедшая, так сказать, через семью.
Через семью.
Через семью,
как
да?
Полагается.
А дальше...
Это реальные случаи были.
Да нет, конечно, сколько угодно. Сколько угодно таких случаев было, и гражданская война в этом смысле раскола семей столько дала всяких примеров, что чему же удивляться. А дальше начинается тоже практически сразу же уже создание такого всесоюзного мифа, потому что проходит всего год, и в 1933 году появляется уже в центральной газете, в «Пионерской правде». Очерк молодого, совсем еще молодого, начинающего, можно сказать, журналиста и писателя Виталия Губарева, который назывался первоначально «Один из одиннадцати». Имелось в виду один из первых пионеров.
Виталий Губарев, который «Королев с кривых зеркал»?
Совершенно верно. Это Виталий Губарев, который вообще стал довольно известным не только журналистом. Он много лет работал в «Комсомольской правде». Он стал, работал в жанре такой, если можно так выразиться, детской фантастики.
Великолепная была «Утренняя звезда». У него была,
он вообще больше 10 крупных литературных произведений написал. И, тем не менее, вот этот человек, ну, видимо, не лишенный талантов литературных, очевидно, для него тема Павлика Морозова становится такой сквозной темой на всю жизнь, потому что он этого Павлика делал и переделывал не один раз. Акценты менялись, появлялись какие-то новые, так сказать, краски, а старые краски вдруг куда-то девались. В общем, версии переизданий различных произведений о Павлике Морозове у Губарева по меньшей мере 5 штук. Вот. И причем поздние, это уже 60-е, 70-е годы, то есть, в общем, когда он уже был сам, Губарев, я имею в виду, достаточно пожилым человеком. Вот он для этого мифа сделал очень много.
Он не оставлял уже...
Он не оставлял.
Уже и после «Королевства кривых зеркал».
А что удивляться? Я посмотрел, что общий тираж, совокупный тираж его вот губаревских книг о Павлике Морозове, там что-то подбирается к 500 000. То есть это, конечно, кормушка. Ну и кроме этого, это, безусловно, всесоюзная слава такого... Ну, «Королевство кривых зеркал», безусловно, тоже имеет определенную идеологическую, конечно же, нагрузку несет. Но тут это вот тема, которая является, не знаю, насколько для Виталия Губарева это было важно, но таким вот неопровержимым доказательством его правоверности. Автор Павлика Морозова, да, ну вот как Зоя Воскресенская, бывшая знаменитая советская разведчица Зоя Ивановна Рыбкина, когда, так сказать, зашаталась под ней почва, вот она стала писать книги о Ленине. Угу. И все, и вот свидетельство благонадежности, кто тронет автора.
А Зоя, это не помогло.
Зощенко, это не помогло, видимо, недостаточно, так сказать, талантливо имитировал.
А вы перечитайте, друзья, да. Они достаточно опасные рассказы о Ленине Зощенко.
Вот, это официальная версия. А дальше уже еще в позднесоветские времена под нее начинают потихонечку подводиться различные такие вот мины, потому что при, в общем, маломальски детальном изучении в этой версии возникает множество вопросов. И два, на мой взгляд, самых таких очевидных и до сих пор не нашедших однозначного ответа вопросов, это следующие вопросы. Во-первых, почему месть такая запоздалая? Год. Угу. Конечно, да, известна фраза, что месть – это то блюдо, которое, так сказать, да, надо подавать холодным, но это, мне кажется, для, так сказать, знатоков, что называется. А вот представить себе, что родственники репрессированного отца год вынашивают, а главное, затем, потом так бездарно исполняют, что за год-то можно было придумать что-то гораздо более изящное в этом смысле. Ну, изящное я не с точки зрения любви к искусству, а с точки зрения сокрытия следов. И вот здесь возникает второй вопрос. Дело в том, что, судя по всему, никаких попыток, не только серьезных, просто вообще никаких попыток скрыть следы этого преступления сделано не было. Два тела обнаружены в километре от деревни. Буквально там в трех шагах от дороги. Когда их начали искать, а их начали искать там через два дня, потому что матери не было, братья пошли за ягодами в лес, пропали, мать через два дня вернулась из города, не обнаружила детей, подняла, соответственно, мужиков искать их, и вот их практически сразу же нашли. Да? Тела лежали, судя по всему, в той позе, в которой их застигла смерть, все следы, так сказать, налицо, при том, что рядом болото, и при достаточно небольшом усилиях, но не думаю я, что эти два, один совсем мальчик, другой подросток, судя по фотографии, худенький, что там представлял собой какую-то проблему, так сказать, их в это болото, и там не нашли бы их никогда в жизни, да? И, ну, мало ли, сколько детей в то время, особенно, да и сейчас, к несчастью, в таежной зоне пропадает. Ну, пошли за ягодами, не вернулись. Все, мало ли там, волки. Да? Тут, наоборот, полное ощущение, что хотят, чтобы их нашли. И вот это порождает еще, да, сразу несколько развилок. И сразу, вот как только становится возможным такие вещи обсуждать, хотя бы осторожно, сразу возникает вопрос. Вопрос первый. Был ли донос Павлика? Дело в том, что на этот счет очень непонятная ситуация. Есть дело, но в этом деле, собственно, доноса нет. Есть его пересказ. Есть запись со слов якобы Павлика, вот такое вот показание, которое он дал то ли на суде над отцом, то ли на предварительном следствии по делу отца. Я бы хотел его процитировать, этот документ. «Дяденька, мой отец творил явную контрреволюцию. Я, как пионер, обязан это сказать. Мой отец не защитник интересов Октября, а всячески помогает кулаку сбежать. Стояли за него горой, и я не как сын, а как пионер, проша привлечь к строгой ответственности моего отца, ибо в дальнейшем не дать повадку другим скрывать кулака и явно нарушать линию партии. И еще добавляю, что мой отец сейчас присваивает кулацкое имущество, взял койку кулака Кулаканова Арсентия, и у него же хотел взять сток сена, но кулак Кулаканов не дал ему сена, а сказал, пусть лучше возьмет казна». Слушайте, это потрясающий текст. С одной стороны, у нас явно совершенно пытаются создать ощущение, что это дословная запись, да, показания. Да, дяденька там тот...
Какие детали, то есть, плюс, да, еще детали такие.
Да, вот это сено вообще непонятно откуда, да, взявшееся, и при чем оно здесь оказавшееся. А с другой стороны, смотрите, штампы. Творил явную контрреволюцию. Отец не защитник интересов.
Дети первыми начинают говорить, что
штампы. Да вы знаете, вот суть по всему, опять-таки, по воспоминаниям той же учительницы, вот пока еще не было вот в этой богом забытой Герасимовке, вот этих вот штампов неоткуда им было особенно взяться. Колхоза еще нет. Он возникнет потом, так сказать.
Но бывает, некоторые... что, записывая рассказ, начинают следователи формулировать, как подсказывать, вот, и формулировать, как хотят.
Очень похоже, что это сформулировали за Павлика. А вот насколько на основании хоть какого-то показания или нет, дело в том, что в среди материалов дела, многие из них сейчас можно даже в интернете найти, там совершенно четко видно, кто вел допрос. Вот один из, скажем, участковый милиционер, который первым как бы начал вести это дело, вот его запись, это действительно абсолютно прямая речь. Он явно, что он человек малограмотный, с чудовищными ошибками все написано, и вот он старается максимально дотошно, ничего не искажая, записать то, чего сказал. Со всеми, так сказать, там, просторечиями и прочими речевыми оборотами. А вот когда к делу подключится уполномоченный из района, там уже пойдут политически грамотные округлые формулировки, там уже будет практически личность дающего показания будет нивелирована вот этим.
Ну да.
Поэтому тоже тут с этим совсем разобраться очень сложно. Значит, поэтому было ли показание, когда оно было дано, в какой форме? Вопрос открытый. Второй вопрос, который очень активно обсуждается, был ли он пионером?
Да.
Пионер-герой номер один, был ли он пионером? Да, вспоминается старый одесский анекдот про памятник в Одессе неизвестному матросу Гришке Федоровой. Как бы. Да, так сказать, приезжие спрашивали, почему? Я говорю, ну что неизвестно, был ли он матросом.
Да.
Да, так вот, и неизвестно, был ли Павлик Морозов пионером. Значит, на самом деле, видимо, на этот вопрос как раз ответ есть. Дело в том, что первое десятилетие пионерской организации, оно было таким во многих отношениях романтическим, в том числе и в смысле отсутствия бюрократизма. Вот та пионерская организация, которая нам с вами, так сказать, памятна, да, с колоссальной, там, так сказать, структурой управленческой, звено, отряд, дружина, там, да, районный пионерский штаб, все это, так сказать, заседание, подпись, протокол и так далее, этого ничего не было. Находился энтузиаст. Таким энтузиастом, видимо, была молоденькая учительница Зоя Кабина, которая после срочного отъезда первой учительницы Павлика приняла школу. Вот она создала некую активную группу ребят. Не было у них ни горна, ни знамени, естественно, ни дружины, ни структуры. Там то, что потом Павлика назвали в мифе первым председателем этого отряда, это, скорее всего, поздняя выдумка.
Ну да.
Их не принимали в пионеры в том смысле, в котором это положено было делать потом. Да, со всеми там, с клятвой, с обсуждением на собрании. Скорее всего, вот они собрались, вот мы пионеры, да, вот мы хотим быть такими, как там вот другие пионеры, и бороться за советскую власть и на тот момент еще мировую революцию. Вот в этом смысле он пионером был, конечно. А в том смысле, что пионерский отряд формально был создан через некоторое время после его гибели, это не самое важное в этой ситуации.
Позднее. Мы и на вопрос ваш тоже ответим. Алексей Кузнецов,
да, постараемся.
Поговорим о Павлике Морозове. Программа «Не так». Через 5 минут встречаемся.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет. не так, ребята.
Ну что же, мы возвращаемся к делу Павлика Морозова.
Ну вот здесь вопрос, который, то есть не вопрос, а утверждение, которое мне бы хотелось процитировать. К сожалению, нет имени человека, написавшего, но последние цифры телефона 7207 из Москвы. На костях убитого Морозова возвели не только миф, но и амиф. Можно об этом рассказать? Конечно, обязательно. Угу. И вот, собственно, вполне естественная реакция на эти полвека мифа. То, что в второй половине 80-х, мне кажется, в 87-м году первое издание, за рубежом появляется книга в прошлом тоже советского журналиста. Поразительное сходство. Вот два журналиста, которые сделали больше всего для популяризации этой темы, Виталий Губарев и Павел Дружников, оба журналисты, работавшие в комсомольской и пионерской прессе. Дружников работал завотделом в Московском комсомольце в 70-е годы, завотделом науки. И, значит, оба были писателями, работавшими в жанре вот такой вот детской фантастики. Так вот, Павел Дружников, который еще в 70-е годы заинтересовался этим делом и неофициально общался с очевидцами, с родственниками, с матерью. Мать Павлика Морозова прожила очень долгую жизнь, около 90 лет ей было, когда она умерла, с его братом и так далее. Вот он в конечном итоге, эмигрировав из Советского Союза, написал книгу, значит, в которой он изложил версию абсолютно противоположную. Вот практически нет ни одного момента, где версия Дружникова не была бы противоположностью вот этой вот классической, канонической, можно сказать, такой житийной, а географической версии его жизни советской. Значит, в советской версии он образцовый пионер, значит, ученик, там опора семьи. В версии Дружникова он умственно неполноценен, он бездельник, он, значит, шпана такая, вот голь перекатная и так далее, бич, так сказать, всей деревни. Вот, значит, в официальной советской версии он идеологически правильный, у Дружникова, у Павлика вообще нет никакой, так сказать, идеологии, вообще ничего святого, что называется, и так далее, и так далее, и так далее. Это абсолютно понятно. Это реакция.
Ну да.
Это реакция на отравление, да, да, так сказать, организма. Но вот заслуживает, конечно, упоминание версия убийства. Значит, по Дружникову те люди, которые были в этом убийстве обвинены в конечном итоге, пострадали, не имели к нему никакого непосредственного отношения. Это убийство было осуществлено двумя, одним штатным сотрудником и одним, что называется, добровольным помощником ОГПУ, как тогда еще называлось, главная карательная организация страны, с целью вызвать вот такой, ну, спровоцировать, что ли, подъем антикулацких настроений, то есть выдать это убийство, да, за убийство кулаками пионера, и с тем, чтобы, так сказать, репрессии обрушились на местных кулаков, хотя там кулаков в классическом смысле не было, но на, скажем, на зажиточных крестьян и на противников колхоза, чтобы, наконец, создать колхоз и так далее, и так далее. То есть вот такое вот, если угодно, ритуально-прагматическое убийство, да? Надо сказать, что книгу Дружникова можно прочитать его полемику с некоторыми его оппонентами, в интернете все это есть. Честно говоря, мне кажется, она притянута за уши, эта версия. Вообще, судя по всему, вот тут несколько сразу человек прислали вопросы о том, было ли в этом деле какая-то политическая составляющая, или это бытовуха.
Бытовая.
Это вот мое ощущение, я, конечно, не исследователь, я не видел ни одного оригинала документов, я не беседовал с одним очевидцем, я в данном случае в обычной своей роли такого выступаю исторического, что ли, публициста, интерпретатора. У меня такое ощущение, что это бытовая история, правда, я не уверен, какая именно из линий, тут их тоже может быть несколько бытовых этих линий, но густо замешанная на политике, потому что в 1932 году в советской деревне мало что без этой политики творилось. Да? Личные счеты сводились через политику. Имущество делилось через политику. Так сказать, какие-то там авторитет зарабатывался через политику. Это же время второй волны сплошной коллективизации. Да? Это время... В 1932 год. Что такое 1932 год? Значит, напомним, давайте, что в конце 20-х первая волна, Дальше в 1930 году «Ушат холодной воды на местных руководителей» знаменитая статья «Головокружение от успехов». Некоторая паника на местах, потому что люди сбиты с толку, непонятно, какова теперь генеральная линия. При этом многие колхозы, наспех сколоченные в 1929 году, тут же под это дело, под эту сурдинку самораспускаются. А потом сверху опять приходит указание: да вы что, кто отменял генеральную линию, колхозы создавать. И вот начинается вторая волна, в известном смысле еще более жесткая, потому что тут уже никто особенно не стесняется. Поэтому любая бытовая история в это время в деревне, она так или иначе как-то вот, безусловно, на этом все фоне происходит. И вот версия о том, что его устранили, что Павлика убили специально, так сказать, представители советской власти для того, чтобы вызвать эту волну, она опять-таки, на мой взгляд, упирается в вопрос, зачем так сложно.
Зачем?
Не нужно этого. Да. Абсолютно для того, чтобы поднять, так сказать, репрессии против тех, кого там можно было счесть кулаками в этой деревне, не нужно было. Как в десятках тысяч деревень обходились без этого.
Да нет, это слишком сложно. Другое дело, что это убийство, каким бы оно ни было, его подняли и сделали, и это похоже на действие. Нужен ребенок-герой. Это может быть ребенок-герой войны, как это был там в Яла какой-нибудь барабанщик был для французской революции. Нужен герой борьбы, как это был Хорст Вессель, например.
Да, но буквально через полтора месяца, в том же 32-м году, более позднюю осенью, так сказать, тоже там же в Сибири, в Тюменской губернии, Тобольской губернии, погибнет Коля Миготин. Он мог стать первым пионером-героем.
Да.
То есть, в принципе, создавать эту историю не было необходимости, потому что были реальные факты. Ну, с пионерами не знаю, но комсомольцы, так сказать, которые погибали, которых убивали действительно их там односельчане или, так сказать, какие-то другие противники советской власти, были, мученика не надо было создавать, были абсолютно реальные кандидатуры. Конечно, всегда можно сказать, что это некие не очень понятные амбиции, так сказать, местных товарищей, а вот мы хотим. Но понимаете, что странно? Если бы эта история действительно была бы историей вот такой спланированной, срежиссированной, как, скажем, подвиг Стахановской бригады трудовой, там, через несколько лет, то тогда очень странно, что в 1931 году к процессу отца совершенно не было привлечено никакого внимания. Он прошел абсолютно незамеченным. Получил, так сказать, папа свою десятку и пять по рогам и отправился строить Беломоро-Балтийский канал. Даже в местной прессе об этом практически ничего особенно не писали. Вся эта история всплывает через год, когда, вот, так сказать, погибает Павлик. Вот тут бы и начать. Вот бы еще в 1931-м бы выпятить фигуру, вот, так сказать, пионера.
Нет, который... это к случаю, это чутье. Это чутье. Нужен ребенок-герой. Это чутье, потому что вся создающаяся система, вот Таня, отвечаю за что интересного в исследовании этого мифа, потому что этот миф стал основополагающим. Основополагающий миф слома семейных устоев тоже. Нет никакой семьи, уже нет. Можно себе представить, кстати говоря, вот здесь пишут, никакой он не отец, а отчим, и относился по-скотски к Павлику.
Вы знаете, ну, насчет по-скотски свидетельств таких очень много, а что не отец, а отчим, я первый раз прочитал.
Нет, ну, друзья мои, и отец может относиться по-скотски, сколько всего, особенно в такое время.
А в крестьянской когда... среде, я вам хочу сказать, я довольно много читал всяких материалов земских о крестьянах, вот когда интеллигенция пришла в деревню работать, да, и поразилась той жестокости, той дремучести, тем совершенно нелюдским отношением внутри семей, которые происходили. Вот, например, такая, на мой взгляд, вполне реальная история, почему дедушка, вот, назначенный одним из убийц Павлика, его дедушка Сергей не любил его мать Татьяну свою, соответственно, сноху. Вот у многих односельчан звучала такая версия, что... Когда сын женился, возникает вопрос, выделится молодая семья или останется хозяйствовать с старшим поколением, да? И Сергей рассчитывал на то, что сын не выделится, то есть его хозяйство не разделится, да, и сын, так сказать, останется в его подчинении, да еще и молодая вот эта самая его невестка поступит, да, а она настояла, Татьяна, на том, чтобы они выделились. И вот, соответственно, дед это крайне переживал. Так это было или не так сейчас?
Но возможно.
Возможно, но это по показывает, насколько в деревне вот вопросы, скажем, там, дележа вот этого земельного участка могли приводить к жгучей дремучей ненависти.
Но при том, что вести большое хозяйство было очень трудно и подозрительно еще ко всему. А если вести большое хозяйство, вести его родственниками, сыновьями и так далее, вести это экономически для того же Сергея было целесообразно. Можно так смоделировать.
Конечно, кроме того, это же...
Работников он нанять уже не может никого.
Конечно, земля черти какая, да, то, что, так сказать, где-нибудь на Украине в черноземной зоне небольшое хозяйство может себя прокормить, там за Уралом не может. Нужно много работников, причем способных работать физически тяжело. Одним словом, здесь такой клубок всего запутан. Интересно, что многие исследователи сейчас обращают внимание на то, что явно очень такую активную роль в этом деле играет вот эта вот Татьяна Морозова, мать Павлика. Дело в том, что она практически сразу же в своих показаниях задает тон. Вот я, с вашего разрешения, процитирую в записи участкового, который, вот я его упоминал, человек малограмотный, он старался записывать, видимо, буквально. 6 сентября, через несколько часов после обнаружения тел, то есть это вот по горячим следам. 6 сентября я, участковый инспектор милиции, принял заявление с гражданки Морозовой Татьяны Семеновны, 35 лет, неграмотная, беспартийная, замужняя, в доме имел детей 4 человек, социальное положение беднячка, со слов несудимая. По существу дела пояснила я, что родни с деревни Герасимовки имела с родственников со стороны мужа, свекр, свекровь и больше никого, но я с ними дружбы не имела, потому что я за ихним сыном замужная, и в 31 году я с ним разошлась, потом мой муж стал сдавать документы ссыльным, но этот сын наш в 13 лет был пионером, доказал, что отец продает документы, за что мужа моего посадили, и тогда отец и мать моего мужа стали сердить на моего сына, что он доказал на отца и грозились зарезать моего сына, такая злоба тянулась до сих пор. О, все, вот она версия сразу. Вот Татьяна Морозова сформулировала то, что потом легло фундаментом в основу канонической,
кстати,
версии.
Вполне могло быть, когда решается предмет. Еще мальчик, который скорее его интересует, вот это отношение и к матери тоже. И вполне он вообще там документами торгует. Это может быть вот такая ненависть. Но вот здесь, конечно, гораздо более интересное и гораздо более удручающее то, что из этого сделано было потом. Что это основа новой морали некой. Новой морали.
Конечно.
Потому что и вот это извращенное христианство, извращенное... Очень многое в советском это извращенное христианство. Когда...
Да, начиная с главного трупа страны.
Ну да, но когда говорит, когда Христос говорит, нет, ни матери, ни отца, вот мы, братья, вот мои братья, указывая на учеников, когда он говорит, вот нет никого, никаких семейных связей, вы должны все оставить здесь. Но когда здесь вот эта пародия на христианство, тоже оставьте все, оставьте всю семью. Вот спасибо, здесь нам прислали интересные вещи, советую уникальный документальный фильм Александра Белобокова.
Вы знаете, я его посмотрел. Я его вчера посмотрел.
Он когда был снят?
Он был снят уже, безусловно, в постсоветское время. Я не обратил внимания точно на дату, но у меня такое ощущение, что это рубеж 90-х и 2000-х. Это из 4 частей состоящий фильм. Он в общей сложности длится более 1,5 часов. Там есть очень интересные материалы. Действительно, вот интервью записанные. Мне не понравилось, как он сделан. Но это вопрос, безусловно, вкуса. Вот. Его интересно посмотреть, хотя он не является каким-то вот таким, как мне представляется, спокойным, взвешенным изложением в различных возможных версий и вариантов. Да? У него там есть, подводит к своим выводам, поэтому, видимо, вот время, когда будет написана такая относительно спокойная история Павлика Морозова, она еще не наступила. Хотя я хотел бы анонсировать, не рекламировать, именно анонсировать одну книгу, которая на русском языке вышла, если не ошибаюсь, в 2009 году. А на языке оригинала впервые в 2006-м, и он написала очень известный словист, переводчик, кстати, переводчик прекрасный, переводил на английский язык стихи Цветаева и Маяковского, сложнейшие переводы, профессор Оксфордского университета Катриона Келли, которая написала книжку «Comrade Public». Вот товарищ Павлик, да, она вышла на русском языке. В интернете есть фрагменты. В бумажную версию, я думаю, еще можно купить. Она не все-таки не так давно, но в интернет-магазинах, по крайней мере. Вот. И она у меня есть в бумажном варианте. Я ее с большим удовольствием перечитал. Читал в предыдущий раз, там, пару лет назад. У Келли есть своя версия. эта версия, она склоняется к тому, что это, ну, как сказать, разборки между мальчишками. Она считает, что все взрослые, что Данила действительно, вероятно, вот двоюродный брат 19-летний, был одним из убийц, но что вторым убийцей был его ровесник, соответственно, а что вот этих взрослых, пожилых уже якобы кулаков, потом подтянули к этому, так сказать, безосновательно. Она эту версию там мягко, но отстаивает, но самое главное, что она приводит очень много интересных документов, свидетельств и размышлений вообще о том времени. И дело в том, что как раз в данном случае взгляд иностранца обладает определенным несомненным преимуществом. Это вот такой вот отстраненностью. Угу. Да? И примеров в исторической науке много, когда именно иностранный исследователь в силу вот этой вот... Ну, не ангажированный, разумеется, потому что есть много и других примеров ангажированных,
да,
людей. Это понятно.
Да, хочется подвести под вывод, а вывод... делается только на основе изучения.
Вот мне показалось, что книга Катрионы Келли, она из таких, да, вот неангажированных попыток осмыслить это вот такого стороннего взгляда. Безусловно, очень квалифицированного исследователя. Она великолепно знает русский язык. У нее там много очень интересных наблюдений стилистического характера, которые тоже, кстати, не всегда носителю языка бросаются в глаза какие-то вещи. А вот человеку, для которого язык все-таки не родной, но который блестяще владеет, тут много всего интересного открывается. И вот Дмитрий Мезенцев меня спрашивает, что стало ли это для меня это дело ясно.
Нет, конечно.
Более того, если вот в первой передаче цикла в деле группы Дятлова, там, скажем, есть версия, к которой я сам склоняюсь, тут нет версии, к которой бы я склонялся. Для меня пока ясно, что здесь есть по меньшей мере полдюжины таких вот совершенно ключевых узловых вопросов, на которые, если не будет дано удовлетворительного ответа, выстроить какую-то цельную версию можно, но ее трудно считать хоть сколько-нибудь обоснованной. А найти ответы на эти вопросы довольно сложно, тем более, что даже те документы, которые хранятся в деле, в частности, вот это вот заявление Татьяны Морозовой, вполне возможно... состряпано задним числом.
Возможно.
И подложено. Когда стало понятно, что местные власти, похоже, проворонили, по крайней мере, с точки зрения областных, так сказать, властей, вот вы не уберегли...
Проворонили заговор.
Проворонили заговор, не уберегли, так сказать, первого пионера там и верного нашего соратника, местная милиция тут же начала пытаться прикрыть хоть какие-то части тела. И вполне возможно, что в дело были вброшены какие-то документы, даже не столько изъяты какие, потому что изымать, видимо, было нечего, а именно были подброшены задним числом документы, которые работают на некую версию.
Вот, Тань, я бы не стал делать такие обобщения. Разве можно ожидать от революционеров любых какой-то правды, для них цель, все, средства, ничто. Революции и революционеры гораздо более сложные явления, чем мы это представляем. Есть карьеристы от революции, есть упертые фанатики революции.
Но есть такие, о которых Таня пишет, Сергей Нечаев, например,
ну, конечно,
который открыто,
да,
заявлял, что,
да,
нет никаких
этом...
моральных...
Революция так же сложна, как и жизнь также любая. Это одна из форм жизни.
Но в том же русском анархизме был Петр, да, Александрович Кропоткин, человек очень строгих моральных принципов. Так что, конечно, все разные были.
В Ярославле есть улица Павлика Морозова, также Свердлова-Дзержинского. И здесь самое первое было, где помнят тех местах, знают, кто такой Павлик Морозов, и помнят тех местах, где это было.
Вот меня поправляют, что писатель Дружников был Юрий, а не Павел. Да, конечно, я говорю, что,
да,
Юрий Павлович,
да,
разумеется.
Ну вот, вот что я вам скажу, как родители, умные родители, боролись с Павликом Морозовщиной, боролись превентивно, как, например, это делал мой папа. Папа мне достаточно рано, когда он понял, что сейчас начинается, и особенно когда нас соблазняли в школе, начали соблазнять и учителя, и классные руководители, бывало и такое, что вот мне очень важно знать, как вот у вас тут в классе происходит. Папа просто сунул в руки книгу, которую он посчитал нужным. Эта книга была про Спера Мериме в Матео Фальконе. Там, где отец за то, что мальчик за часы выдал скрывавшегося у них разбойника, Отец пошел, отвел на задний двор и застрелил мальчика. Это суровый такой урок, но, в общем-то, мы с папой потом довольно много об этом говорили. И я папе очень благодарен за такую встряску. Серьезно.
Вы знаете, интересно, что в случае с Павликом Морозовым сейчас довольно часто проводят параллели с Тарасом Бульбой. Вот вообще, вот одна крайность, да, так сказать, власть, это все, да, родные, это, ну, не то чтобы ничто, но, безусловно, подчиненные. Да, и другая власть отца, абсолютно, я, так сказать, тебя породил, я тебя и убью. Да, вот это вот. Такие две крайности, которые в известном смысле, как мне кажется, соединяются где-то там далеко в перспективе в одно. Это идея неких абсолютных ценностей, ради которых можно и нужно и требуется жертвовать всеми
остальными. Трагедия Тараса, и надо знать, кто сам Тарас, и насколько это было сделано.
Да, но у Тараса Бульбы был Гоголь, а у Павлика Морозова не Гоголь был.
Был Гоголь, а не Виталий Губарев. Не одноименный фильм. А здесь вот было...
Да, Гоголь, а не фильм.
Да. Здесь, конечно, было. Здесь вот было понято, учуяно, что сейчас нужно. И вот это так точно попало, и под грядущие репрессии, и, они, да, и все мысли о том, что человек, который не доносит. И вот это то, что сделали потом с детьми, вот какую заразу в голову. И когда мне здесь приводят фразы евангельские и про домашних его и так далее, это, конечно, это дурно, примитивно и глупо понятое нечто, что принимали за христианство эти ребята.
Но вы знаете, что интересно? Значит, к 80-летию гибели Павлика в 2012 году были некие местные, скажем так, торжества. Я посмотрел вчера маленький, коротенький сюжет местных тобольских новостей. Очень хорошо тамошние ребята-журналисты сделали такой буквально трехминутный сюжетик. И там есть такая фраза. Раньше к Павлику шли с горным барабаном, там, пионерскими знаменами, сейчас идут с кадилом. Действительно, молебен был показан. Действительно, директор музея Павлика Морозова, который, по крайней мере, на тот момент деревни Герасимовка еще существовал, но он уже шире, он как музей, так сказать, раскулачивания, репрессии и всего прочего, она говорит о том, что дети приносят записочки на могилу Павлика Морозова, они к нему обращаются с просьбой. Ну, точнее, не на могилу, там есть отдельное место гибели, он был перезахоронен в село, вот и туда, и туда. И один местный краевед даже говорит: вот здесь есть такое поверье, что раз в год в годовщину своей гибели бронзовый Павлик сходит с пьедестала, сначала идет на место гибели, потом удаляется в лес к тому месту, вот где они с братом ягоды собирали. И абсолютно серьезно этот молодой человек, лет 40, сказал: а может быть и не легенда, сказал он так проникновенно, посмотрел в камеру.
12 часов по ночам.
Да, из гроба встает император.
Да.
То есть, вы понимаете, у людей, конечно, в головах продолжается полный абсолютно, так сказать, раскардаш. Да? Павлика, пионера-героя, забрали. Ничего взамен взад не положили. Привычка к имени Павлика остается.
Убиенный.
Да, и Павлик превращается то ли в мученика-страстотерпца, то ли вообще не пойми что, то ли в жертву эпохи, которая заставила его стать там отце, так сказать, предателем и так далее. Тяжело, конечно. Гораздо проще, когда есть единая, неделимая идеология, и все есть.
Я себе представляю, что бы говорили, вот если бы это было не в советской, когда мы на картошке в пионерском, на территории пионерского лагеря каждую ночь утаскивали маленького Володю Ульянова, золотенького, утаскивали в лес и ставили на полянке. И потом его обнаруживали там.
Ну, Сергей Александрович, я могу с лету тут предположить несколько возможных, причем очень разных сценариев интерпретации произошедшего. Но вообще я думаю, что мы про Павлика Морозова еще услышим. Я надеюсь, что в обозримом будущем будет предпринята попытка уже кем-то из наших историков, из тех, для кого это, собственно, родное, да, как для нас, для всех, так или иначе, попытка все это спокойно осмыслить и написать об этом деле, потому что, конечно, в данном случае не столько криминалистика интересна. Тут уже понятно,
сколько
все вокруг этого.
И проникновение.
Вот это как раз то дело, которое действительно в себя, как призма, вобрало какое-то безумное количество лучей этой эпохи. Вот. И я надеюсь, что такая попытка предпринята будет, и что она будет удачной.
Ну, хорошо, мы вспомнили это дело, которое оказало огромнейшее.
Вы знаете, я что-то не помню такого, вообще такой реакции, огромное количество пришло.
Да, значит, да, да.
Нам сообщений, вот как-то летом все-таки спадает как-то накал.
Да, сейчас нет, вот нет ничего.
Очень накал, приятно.
Накал есть.
Да, я приношу извинения тем, на чьи вопросы мы не успели ответить, но да, спасибо вам в любом
спасибо
случае.
Спасибо всем большое, Алексей Кузнецов. Программа «Не так». Мы говорили о деле Павлика Морозова.
Всего доброго.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.